Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как доверять Богу, если испытания в жизни случаются одно за другим? Что значит повредить своей душе и что об этом сказано в Евангелии? В каких случаях недвижимость и вещи мешают нам быть с Богом, а в каких случаях не мешают? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 30 сентября, был День памяти святых Веры, Надежды, Любови и их мамы Софии. История их жизни хорошо известна, и она, в общем, такая, что не умещается в голове. Они жили во II веке при императоре Адриане, вполне себе просвещенном и образованном человеке, покровителе, между прочим, искусств и философии. Он искренне считал, что христианство – это угроза империи. Поэтому, когда он узнал, что есть одна почтенная Матрона в Риме, состоятельная и очень уважаемая вдова, которая при этом христианка, и, глядя на нее и ее дочерей, другие тоже становятся христианами, он искренне решил, что София просто сбилась с пути, и надо с ней провести, ну, что называется, разъяснительную работу. Сначала он просто с ней говорил, потом прибег к угрозам. И когда ни то, ни другое не помогло, он на ее глазах приказал мучить ее детей. Цель была проста – заставить Софию публично отречься от Христа, но она этого не сделала, как и ее дочери. Из нашего сегодняшнего времени, наверное, невозможно этот подвиг понять вполне. Вообще, не дай бог кому-то из нас оказаться перед таким выбором, какой был у Софии, и надеюсь, что, ну, все-таки в наше время такое уже невозможно. Но ведь эта история, она наводит на многие размышления, и в том числе о доверии Богу, особенно в таких экстраординарных обстоятельствах. Сегодня ведь мы тоже порой оказываемся в ситуациях не таких, как у Софии, но все же очень сложных для нас, когда кажется, что испытаний в жизни слишком много, и сложности сыплются на голову буквально одна за другой. Зачем Бог такие обстоятельства нам дает? Это тест на доверие? Проверка какая-то или что это такое? На связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области. Отец Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вы сейчас, вот когда задавали вопрос, употребили два слова, кстати, доверие и проверка, слова однокоренные. И мне вот сразу вспомнилась пословица такая известная: доверяй, но проверяй. Ну, мы знаем с вами хорошо, да, что это вещи противоположные, что даже, я бы сказал, обратно пропорционально между собой. Чем больше я проверяю, тем, значит, меньше я доверяю. Вот мне кажется, Бог никого не проверяет, ему не надо никого проверять. Чего ему проверять, когда он нас насквозь видит, и он все знает, заранее знает. Но он-то себя, вернее, он-то нас знает, а мы себя нет, и он дает возможность нам проверить самих себя, познать самих себя. И вот здесь, да, здесь действительно для человека это часто бывает проверка, потому что когда Петр перед Гефсиманским садом говорил, что с тобой, Господи, пойду и в темницу, и на смерть, и на все, что угодно, он искренне это говорил, он был уверен, что так оно и будет. А Господь знал, как оно все на самом деле будет. И вот Петр имел возможность в этом убедиться. Но зачем? Я думаю, что, во-первых, это очень ценно знать, кто мы вообще такие и над чем нам работать. А с другой стороны, всегда очень трудно, если вот более узко сформулировать, вот конкретно, зачем вот эта ситуация, особенно вот те ситуации, о которых вы сказали, когда человек переживает действительно страшное несчастье, и сказать ему в этот момент, вот это тебе затем-то и затем-то, наверное, действительно очень бывает сложно. Я думаю, что даже когда такие вопросы задают, за что, зачем, почему, мне всегда будет очень трудно ответить. Есть, конечно, один ответ, который на все случаи жизни, на все наши многочисленные зачем, ради нашего спасения, для того, чтобы войти в Царство Божие. Но почему именно вот этим путем Господь хочет, чтобы я вошел в Царство Божие, а не каким-то другим? Почему кому-то вполне нормально удается прожить без особых страшных потрясений? Кому-то порой такое приходится прожить, что действительно не дай Бог. И этого мы, конечно, не знаем. И, может быть, в том-то тоже и заключается наша вера, наше доверие, что не очень-то как-то и докапываться для того, зачем. Он знает лучше. Зачем? Для того, чтобы меня спасти, Богу нужно было стать человеком, претерпеть страшнейшие страдания, пойти на крест. Неужели нельзя было меня спасти каким-то другим образом? Я понимаю, что если было бы можно, то было бы иначе. Значит, нельзя было. А почему так? Любые попытки это объяснить, честно говоря, мне вот не близки. Мне кажется, что в том-то и тоже заключается доверие. Что да, я не понимаю. Вот вообще есть такие понятия, как понять и принять. У людей неверующих, как правило, одно проистекает из другого. Что я могу принять только то, что я могу понять. А если я чего-то не могу понять, не понимаю, я этого и не принимаю. А вот у верующих по-другому. Да, очень-очень многое в действиях Бога я не могу понять. Но если я Ему доверяю, если я Ему верю, то я могу и должен это принять. И вот в этом, наверное, тоже заключается глубина моей веры, доверия и верности.
Отец Игорь, а если не могу принять... Вот, знаете, мы сотрудничаем с журналом «Фома» очень плотно, и вижу, какие письма от читателей приходят туда с конкретными житейскими обстоятельствами, когда, к примеру, человека уволили с работы, и параллельно заболела мама, когда там отвернулись тут же все друзья, когда одно испытание за другим, как снежный ком, сыплются ему на голову. Или, к примеру, другая ситуация, женщина, всю жизнь посвятившая себя преподаванию и отдававшая, ну, вот все, что у нее есть внутри детям, она, будучи человеком верующим, просила Бога: «Господи, я очень боюсь болезни, только бы мне не заболеть». И она заболевает. Причем, по-моему, у нее чуть ли не онкология, то есть какая-то вот такая сложная болезнь, не решающаяся по стандартным протоколам. Она говорит: у меня ощущение, Бог меня предал. Я так его просила, пожалуйста, только не болезнь. И вот, почему так? Зачем? Она говорит: я не понимаю, я не могу такому Богу доверять. Или вот те самые испытания, сыплющиеся, как снежный ком. Опять же, вопрос, ну для чего? Почему меня Господь так испытывает? Что Он хочет от меня? И я не могу этого выдержать. Откуда здесь взяться доверию, если эти испытания оказываются или кажутся нам выше наших сил?
Ой, вы знаете, вот вы сейчас привели такие примеры, очень убедительные. Более того, я их знаю еще очень-очень много таких примеров. Но я знаю в то же время, что в одних и тех же ситуациях люди ведут себя порой, ну, прямо противоположно. Знаю примеры, когда с человеком вот случилось все то, что вы сейчас, ну, что-то подобное тому, о чем вы сказали, и человек, ну, употребим такое слово, обиделся на Бога. Вот женщина молилась о своем муже, так молилась горячо, муж умер. Знаю эту женщину, и она ушла. Она сказала: все, больше я... Она даже не то, чтобы потеряла веру, но что-то сломалось в ней. Она даже не отрицала Бога, но отношения с ним, какие бы то ни было, прекратила. Таких случаев немало, когда человек вот обиделся, разочаровался, потому что, ну вот, то, что ему было очень важно в жизни, очень нужно, и о чем он очень просил, да так просил, что, наверное, действительно весь в эту молитву уходил, когда просил, и он не получил, или получил, наоборот, прямо противоположное тому, чему хотелось. Но, с другой стороны, я знаю людей, которые именно в этой ситуации, вот в этой ситуации, по-настоящему и пришли к Богу, и обрели новую глубину веры. Как-то я помню, с одним человеком на него тоже очень много стало сыпаться, и несчастья следовали одно за другим. И вот как-то он мне сказал: вот знаете, вот теперь именно я понял, что только на Бога, только на Него можно и надеяться. Потому что если в этой жизни все не так, как хотелось бы, и столько боли, столько страданий, столько несправедливого, то только вера в то, что есть иная жизнь, что Бог отрет всякую слезу с каждого лица. Вот только она может меня примирить с невыносимостью этой жизни. Такая была ситуация. Поэтому тут, конечно, всегда загадка и тайна. В каждом человеческом сердце свой отклик. Знаю двух женщин, они буквально соседки, живут в соседних квартирах. У них одновременно заболели, так получилось. У нее заболела дочка, и она умерла через некоторое время от рака. А у соседки заболел сын и тоже умер. И вот первая, она была очень верующая, вторая поменьше, надо сказать. Ну, не отрицала, но так не сказала, чтобы церковленная. Я помню, когда я был у нее дома, когда я освещал квартиру как раз у нее портрет дочки висит, она с такой любовью о ней рассказывала, но не было ни тени вообще никакого. Да, я очень молилась, но Богу виднее, да, ну, я знаю, что она у Бога. И вот такое, я учиться у этой бабушки, вот этой такой, такое доверие. А вот ее соседка, та наоборот, та сломалась и, ну, по-моему, из депрессии так и не выходила, насколько я уже знал их. Поэтому, конечно, сколько сердец человеческих, столько, наверное, и по-разному каждое сердце переживает веру. И я бы, знаете, вот о чем бы сейчас сказал. Вот мы вспоминаем веру, надежду, любовь и мать их Софию. Вот первая из этих девушек, самая старшая, Вера. Вот ее имя, оно как раз очень созвучно тому, о чем мы с вами сегодня говорим. А что такое вообще вера? В чем она выражается вообще? Вот я помню как-то детям в гимназии, где преподаю, Гал такой, говорю, давайте вот поговорим, что такое вера. Но чтобы нам понять, что это такое, давайте вот все, какие вы знаете, однокоренные слова сейчас вспомним, выпишем. Ну, выписали слова, ну, их было несколько, но я из них выделил три. Вот первое – это уверенность, второе – доверие, и третье – верность, потому что вот это три стороны, мне кажется, веры. Что вот когда есть все эти три составляющие – уверенность в том, что Бог есть, доверие тому, что Господь нам обещает, доверие Ему, Его воле, и верность Ему, вот когда все эти три вещи есть, они далеко не всегда у всех бывают в наличии. Вот тогда, пожалуй, мы можем говорить о настоящей вере. А с другой стороны, мне кажется, вот если я даже не очень вот как-то верю, если я недалеко не всегда доверяю, хочу, но не всегда получается, то я могу быть ему верным в каких-то жизненных обстоятельствах, которые не требуют, может быть, никакой особой жертвы. Потому что на самом деле, вот знаете, мне вспоминается рассказ о старце Паисии, о святогорце, который, когда был юношей еще, ну даже не юношей, подростком был, как он встретился с одним атеистом, молодым человеком, который его Коста звали, и который ему очень так подробно, убедительно, ну, атеист, доказывал, что никакого Бога на самом деле нет, что говорил о теории Дарвина и так далее, и говорил он так убедительно, что, ну, в общем-то, посеял очень серьезные сомнения в сердце будущего старца Паисия. Но про Иисуса Христа он говорил, что да, Иисус Христос был, конечно, и он был очень достойный, прекрасный человек, но, тем не менее, это был только человек. Из-за его прекрасные качества, вот его обожествили, придумали всякие чудеса и воскресения. И вот он рассказывает, старец Паисий, как он ушел один, брат, так ему было больно, так горько, он так горячо молился: Господи, ну дай мне, вот дай какой-то знак, дай мне что-то такое, чтобы вот я действительно поверил, потому что я не смогу жить без этой веры. И ничего не было. Никаких он не слышал, ни откликов, ничего. И как-то он, в конце концов, то ли заснул, то ли еще что-то. Потом опять проснулся, думал об этом. И тут ему пришла в голову мысль. Ну ладно, пусть даже это все, ну, нету Бога. Но ведь даже вот этот вот атеист говорил, что Иисус Христос как человек, прекрасный человек. Что он действительно, ну, учил доброму, правильному. Так вот, буду тогда, не знаю, есть Бог или нет, я буду просто верен Ему и буду стараться в жизни поступать так, как Он велит поступать, делать то, что Он велит делать, жить по Его заповедям, а там уже, ну, есть или нет. И вот он твердо принял такое решение быть верным Ему, даже если он не Бог, а просто человек. И как только, говорит он, я принял это решение, Такое ощущение пришло присутствие Божие, близости Божией, и оно больше не покидало его всю жизнь. И благодаря этому присутствию мы имеем такого великого святого, как старец Паисий. Вот мне думается, что, может быть, когда мы ищем силы для того, чтобы довериться Богу целиком, пока еще, понятно, что когда уже придет посещение, когда придет беда, это, может быть, уже и поздно будет в какой-то степени делать. Но даже пока все нормально, пока у нас не каждый день, все-таки, слава Богу, несчастье, стараться понуждать себя быть верным Христу вот во всех мелочах нашей жизни. У нас на каждом шагу ежедневно возникают ситуации, когда есть выбор. Либо сделать что-то такое, что совесть говорит, Господь совершенно не одобрит. Или наоборот, сделать, как он хочет, или не делать того, чего он не хочет. И вот если человек к этому себя приучает, то я думаю, через это постепенно и возрастает в нем и уверенность в Боге, и доверие ему. И если вот сейчас, когда ничего страшного в моей жизни, слава Богу, не происходит, я уже приучил себя стараться не отклоняться от правды Божией ни в чем, то я надеюсь на это, что в момент вот такого посещения каким-то серьезным испытанием, когда действительно какой-то крест тяжелый придется взять, что тогда пошлет Господь благодать свою и это доверие принять это и нести это и не роптать.
Спасибо вам большое за комментарий. И да, очень хочется, конечно, получить такой опыт доверия, бесконечного доверия, в свете которого, наверное, действительно меняется взгляд и на жизнь, и на то, что с нами происходит.
Спасибо.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из 8 и 9 глав Евангелия от Марка, где Спаситель говорит удивительные слова: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Конец цитаты. Что значит повредить своей душе? Как вообще понять, что нанесен вред этому органу, про который мало что можно сказать наверняка, потому что, вообще-то его не видно? Об этом в комментарии протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне.
Про этот орган можно сказать многое, потому что любой человек знает, когда ему плохо, то душа болит. Когда человеку хорошо, то душа поет. У счастливого человека душа поет. Так вот, если у человека душа не поет, значит, она уже повреждена. Вы знаете, тут такой есть у меня образ – скрипка. Скрипка сама по себе, она может иметь большую ценность, может иметь никакой ценности, но скрипку надо настраивать.
Надо.
Вот расстроенная скрипка, она никогда, в принципе, не может из себя даже в руках хорошего профессионала извлечь правильных звуков. Вот наша душа, она, соответственно, тоже должна быть настроена.
Даже если это скрипка Страдивари, то есть самая лучшая в мире скрипка.
Она требует настройки.
Требует. И ухода, кстати.
И ухода, да. Вот. Смычок в нашей ситуации – это Господь Бог. Он может нашей души касаться тогда, когда Он считает это нужным, но наша скрипка должна быть всегда настроена. Потому что если Он касается, она дребезжит, издает из себя жуткие какие-то звуки, это неправильно. Так вот, вредит душе все то, что ее не созидает, а разоряет. Это грех. Грех как состояние именно расстроенности скрипки нашей души. И вот когда это происходит, когда наша душа оказывается в небрежении, когда человек основной акцент своей деятельности, своей жизни переносит на что-то другое. Об этом Господь и говорит, что когда главный фокус вашей жизни – на приобретении материальных богатств, а именно об этом имеется в виду в таком гиперболизированном виде, приобретение всего мира. Потому что понятно, что проблема потребительства – это вовсе не проблема 20 века. Это проблема имения человеком чего бы то ни было. И в таком гиперболизированном виде она представляет собой захват всей Вселенной, всего мира. Вот весь мир – это твое. А душа-то у тебя расстроена. Она все равно будет производить из себя неправильные звуки.
Если у человека просто есть дом, или если у человека просто есть, я не знаю, там, садовый участок, если у человека просто что-то есть, там, валенки любимые, да, то...
Это прекрасно.
Да, это очень хорошо, и душа от этого поет.
Прекрасно.
В какой момент то же самое может стать причиной того, что душа начнет болеть?
Потому что если это богатство, пусть даже оно будет небольшим, появилось у человека неправильным путем. Если он обманом выселил из этого дома другого человека. Он имеет этот дом, может быть, он даже радоваться ему будет, но на душе все равно будут скрести кошки.
Ну, а если все законным путем, а вот душа почему-то все равно болит? Я не знаю, здесь, понимаете, как, ведь...
А тогда надо настраивать душу, это другой процесс. Здесь дом в этом смысле, он и не помеха, но он и не помощник.
Очень часто в адрес верующих людей говорят, что если у вас все так правильно, то почему же вы такие все неправильные?
Вы знаете, у меня в последнее время в голове постоянно крутится образ восхождения человека на вершину горы. У нас был очень интересный опыт.
Вы же поднимались сами.
Альпинистского, да, восхождения. И вот, понимаете, иногда жизнь христианина, она представляет собой не подъем на гору, что, собственно говоря, должно происходить, а такое, знаете, комфортное сидение в альплагере, где тебя кормят, где тебя поют, где тебя там различные там упражнения с тобой делают, дают какие-то навыки. Но все эти навыки, они абсолютно ничего не значат, если ты не идешь на гору. А вот когда ты идешь на гору, там совершенно ситуация выстраивается по-другому. Вот то же самое и с вопросом, который вы сейчас задаете. Не надо никого осуждать, и не надо ни на кого навешивать ярлыки по одной простой причине. Мы все находимся в процессе. Мы все в меру своих сил, в меру возможностей пытаемся подниматься к вершине. Один быстрее, другой медленнее. Третий вообще бросил какие-то веревки, и под ним с риском сломать себе шею карабкается почти вертикально. И тот, конечно, кто оказался где-то там выше, он может с презрением посмотреть на находящихся ниже, но это уже становится сразу точкой его духовной деградации, да, потому что он как бы возносится, превозносится над другими. И, скорее всего, он сорвется. Тоже такой очень такой интересный момент, когда мы были в лагере, погибли два человека, причем профессионала, разбились. И когда стали выяснять, в чем причина, оказалась очень простая. Это пренебрежение к элементарным правилам безопасности. Человек чувствует себя уже настолько уверенным, самодостаточным, переступившим все возможные опасности, что у него отключаются какие-то внутренние вот эти вот... Я бы сказал, его совесть, она становится такой замороженной. Он не чувствует реальности. Он уже живет в том пространстве, которое сам для себя создал. И происходит трагедия. Вот то же самое и в духовной жизни. Чем выше человек поднимается, тем, с одной стороны, у него нарабатывается опыт, с другой стороны, повышаются риски того, что он может сорваться.
Это был комментарий протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».